листья повернуты, если горизонтально, параллельно, то это вот так, а если перпендикулярно, то это вот так. И почти никто не подумал о том, что листья могут быть просто вот так вот развернуты ребром. Почему-то очень мало.
А у каких же растений они так будут?
Что?
А у каких растений они так могут быть?
Могут быть у тех же эвкалиптов, например. У тех же эвкалиптов, это тот самый пример, который приводили практически все. Все говорили, а вот у эвкалипта. Но при этом почему-то были уверены, что у него листья прижимаются к стеблю, и дальше уже из этого делали какие-то выводы. Значит, ну, версии самые популярные, при этом, конечно, в общем-то, самые правильные, это о том, что увеличение снижения нагрева, изменение испарения, да, поскольку все это можно связать с углом падения лучей солнца. Вот. Единственное, что многие писали про климатические зоны. Так вот, я вам скажу, что когда вы сравниваете, например, экватор и тундру, то у вас там играют роль, гораздо большую роль другие факторы, чем просто угол падения лучей солнца. Понимаете? И поэтому нельзя делать вот эту логическую цепочку, что вот поскольку у нас там, не знаю, на экваторе солнце у нас падает, в основном там стоит в зените, вот оно у нас там падает, и вот у нас нужно развернуть листья вот так вот. А вот тундры там наоборот лучи скользят, и нужно разворачивать листья вот так, чтобы попадало на ловить эти скользящие лучи. Учитывайте факторы испарения, учитывайте факторы температурные. И, в общем, это гораздо более важно. Поэтому эти версии оценивались слабо. Были, на самом деле, интересные версии, касающиеся, например, растений-хищников. Говорили, что вот некоторым растениям критично держать листья в определенном положении, потому что вот ловчий лист, вот он его изменяет, это положение. Да, на эту тему, ну, не совсем на эту, но были забавные версии. Например, то, что насекомые по вертикально расположенному листу, вот паразиты, они не могут залезть, они скатываются, как по горке. Вот, поэтому, наверное, это выгоднее. И это преимущество. Но, знаете, мое знакомство с паразитическими формами растений, они, в общем, оно сводится к тому, что если они хотят заразить растения, то они это сделают. Если они проникнуть хотят, то они проникнут. Как угодно, через проводящую систему, кто-то в виде покоящихся форм, но как бы поразить растения можно очень разными способами. Вот. Значит, версия такая довольно необычная, но оценивалась она высоко. Это о том, что у растений паразитов определенной ориентации не будет. Как эту версию выводили? Что вот у нас продукция фотосинтетическая, если листья расположены параллельно поверхности почвы, она у нас большая, там максимальная, у нас там солнце, все замечательно. А идет фотосинтез, что если у нас вертикально, то тогда наоборот, для того, чтобы снизить вот эту продукцию, к примеру, или там снизить испарение. А если у нас растение паразит, то оно органические вещества получает от, собственно, растения хозяина, и поэтому ему это абсолютно не важно. Да? Если не важно, значит, какой смысл как делать какую-то специальную ориентацию. Ну, так, вот такие версии, в общем, оценивались довольно высоко. Даже, ну, скорее просто за ход мысли, за то, что была такая логическая цепочка выстроена. В принципе, были интересные и, кстати, правильные идеи о том, что лист, который стоит вот вертикально, если мы уже обсуждаем, листья, которые стоят и прилегают к стеблю, то, что в пазухе листа часто может кто-то поселиться, например. Может быть, например, одна из форм жизненного цикла там, какого-то насекомого, что легко, в принципе, сделать такой кокон. Кстати говоря, вот еще одна ошибка по поводу вот этой пазухи листа. Смотрите, многие говорили, что вот это очень выгодно, потому что туда попадает вода, она скапливается и, дескать, растение не засыхает. Но учитывайте, что все зависит от климата, потому что многие растения гибнут от того, что им в пазухи и листья попадает вода. Можно сказать про комнатные растения. Наверное, некоторые знают, что поливать, попадая в пазухи листа, это, в общем, довольно вредно. Вода плохо испаряется, будет у вас гнить там. Вот, так что у каждой стороны на самом деле есть ее преимущество и недостаток. Вот некоторые говорят, вот хорошо, вот на экваторе, давайте вот развернем листья так, чтобы как можно больше солнца попадало. Но параллельно же с этим у вас большая поверхность для испарения. И наоборот, нужно же растению приспосабливаться к тому, чтобы испарение было меньше, иначе тургор оно очень быстро потеряет, верно? Вот. И не все как бы это, вот, до такого противоречия доходили. В целом, как бы более высоко оценивались версии с довольно длинными логическими цепочками. И, конечно, те, которые указывали ограничения на каждый из там, способов, каждый из там, преимуществ и недостатков, как бы рассматривали разные стороны. И, конечно, еще дополнительное пожелание для всех участников, когда вы думаете такой вопрос, учитывайте климат. Очень важно, потому что иначе у вас получается сферическая лошадь в вакууме. Вот, идеальная мозаика, совершенно оторванная от реальных условий обитания растений на земном шаре. С этим вопросом, я думаю, что все. Вопрос номер 5 тоже разберу я. Значит, если кто-то знает, то это касалось вторичных метаболитов растений. Такая интересная, интригующая группа веществ, которая, в общем-то, не очень понятно, зачем может быть нужна. Значит, по определению просто мы не стали задавать вопрос, зачем нужны вторичные метаболиты, мы просто дали определение этого понятия, что вторичные метаболиты – это вещества, которые не используются непосредственно в первичном метаболизме, то есть в жизненно необходимых путях, различных биосинтезов, метаболических путях. И поэтому вторичные метаболиты от одного растения к другому различаются. Собственно, примеры вы можете привести сами массу и приводили, касающиеся лекарственных растений, касающиеся эфирных масел, различных ядовитых растений. Все это вторичные метаболиты. Самая популярная версия, как бы совершенно не конкретизировалась, она звучит как вот для защиты. Просто для защиты. Вот вонючие, там горькие, едкие какие-то. И за нее, конечно, ставили немного баллов, это 0,2. Дальше идут по популярности версии, привлекающие опылителей. Это уже повыше, это 0,3. А вот, поскольку, ну, как бы какая-то элементарное построение есть. А вот, липкие вещества прикрепляются, фиксировать добычу. Тоже, в принципе, неплохая версия, но, опять же, она ограничена, как бы, к чему прикрепляться. Все зависит от функции. Зачастую функцию прикрепления как бы несут не липкие вещества, а, например, есть выросты кутикулярные, есть шипики, есть какие-то такие производные эпидермиса. То есть не всегда вторичные метаболиты, вот они именно для этого служат. Но скажу сразу о таких сильных версиях. Значит, во-первых, это версия про секрецию. А все знают, что, ну, не знаю, все не все, но вы можете задуматься о том, что у растений проблема с выделением. Выделительной системы как таковой, вот, такой крупной, не знаю, по всему организму ее нет. Да, а проблема-то выведения есть. Газообразные вещества еще можно вывести через устицы, хорошо. Окей, а что делать с нерастворимыми солями? Что делать с какими-то такими соединениями, которые весьма токсичны? Их невозможно даже, в общем-то, выводить за пределы клеток, где они образовались. И для этого приходится складировать. И вы знаете, что в растениях есть ткани, которые отвечают как бы за такое складирование. Например, вы знаете, наверное, про падение коры, да, у многолетних растений. В паренхиму первичной коры складируются вредные вещества. Вредные, ненужные отходы, отбросы. И их потом выводят, их просто сбрасывают и делают новую кору. Уже под старой корой идет новая, вот, и вот вам выведение как бы идет такое. С листьями листопад тоже можно как бы, ну, понимаете, это все такое сезонное как бы явление. Невозможно каждый день там сбрасывать с себя листья, чтобы вывести вредные вещества, поэтому их нужно где-то держать. Собственно, в качестве примера можно привести кристаллы оксалата кальция, например. Щавель все ели ведь, верно? Вот, собственно, почему он такой, такого вкуса, кислый. Оксалат кальция. Собственно, да, эта версия была редкая и сильная. Еще интересная версия по поводу того, что такие вещества могут быть антифризами. Ну, понятно, понятно ли слово антифриз? Антифриз, да, это вещество, которое препятствует замерзанию жидкости, или точнее понижает эту точку замерзания. Если повысить, по законам физхимии, если повысить концентрацию растворенных веществ в воде, то точка замерзания снижается. То есть замерзнет вода не при нуле, а там при минус 2, например, минус 3 градусах и ниже. Собственно, этим, кстати, этим пользуются в методике криосохранения растений, тоже очень интересная вещь, где понижают температуру до температуры жидкого азота, минус 196 градусов по Цельсию. Вот. Но растения сами вырабатывают свои антифризы. И, кроме того, кроме всего прочего, при помощи таких вот растворенных веществ, особенно если они не очень мелкие, если это молекулы такие более-менее крупные, то можно устроить несколько центров кристаллизации для льда, и у вас, по крайней мере, не будет одного большого кристалла. Он не разорвет уколь, не разорвет мембрану. Из антифриза тоже ставился 1 балл, это очень много. На самом деле, версия по поводу того, что это антибактериальные вещества, да, правда, вторичные метаболиты могут быть и антибактериальными веществами, и веществами, отвечающими за растительный иммунитет. Тоже в некоторой степени уникальная вещь. Иммунитет у растений устроен совершенно иначе. Ну, да, распространяться я сейчас об этом не буду, иначе это затянется часа на полтора. Так, что еще тут у нас есть? Гормоны. Или вещества сигнальные, которые необходимы для коммуникации растений. Да, это правда, это тоже одна из функций вторичных метаболитов. По поводу гормонов, я могу сказать, что чисто вот как бы по классификации их обычно не относят к вторичным метаболитам, поскольку гормоны, вот именно растительные гормоны, есть в каждом растении, везде, в любых видах. Они необходимы для жизнедеятельности растений, поэтому их нельзя отнести к вторичным метаболитам, вот к таким веществам. А вот вещества для сигнализации, да, пожалуйста, сообщество, такое растительное сообщество, как сосновый бор, сигналит о своем наличии за несколько километров. Вот, разносятся эфирные масла, и они являются сигналом для самых разных организмов, не только для растительных. Мы, ну, критерий очень большой, я обо всем говорить не буду. Но вот вопрос такой изобильный, я бы сказала, потому что версий на работу было много. Действительно, тут можно много чего придумать и рассказать. Теперь мы с вами переходим к вопросу номер 3 в 9 классе. Это вопрос про разные сорта льна. Значит, сорта льна. Известно, что они используются для, либо для получения масла льняного, либо для производства льняных тканей. Собственно, какими признаками должны обладать та и другая группа? Это вопрос такой слегка практический. Да, у нас было 2, по сути, критерия для масла и для тканей. Я сейчас скажу наиболее как бы неочевидные версии, потому что очевидные версии всем очевидны, да? Это просто качество льна, например, там, высокая урожайность, количество запасных веществ, там, крупные семена, там, например, для масла. Я думаю, что это все более-менее могут себе додумать. А что было интересно? Определенное время созревания. Почему это важно? Определенное время созревания. Поскольку как бы само качество масла и содержание состав жирных кислот в масле колеблется вообще в липидах растений в зависимости от не просто от сезона, а от как бы положения в жизненном цикле растения. В зависимости от того, в какой фазе находится в данный момент данное растение. И поэтому очень как бы важно, и собственно от климатических условий тоже. Поэтому важно, чтобы это было подгадано, что определенные там, как бы ценные, там, насыщенные жирные кислоты вот, оказались в большом количестве в этом масле. Значит, это важно. Дальше. Легкость отделения семян от растений. Как ни странно, очень редкая версия. Вот. И на самом деле она просто практическая. Убирать. Как бы собирать вот эти вот семена, и гораздо проще. Да? Будете вы вручную это или будете вы это при помощи техники делать. Дальше про химический состав я уже сказала. Была версия просто химический состав. А интересная версия про большое количество листьев. Ну, все зависело от того, давали цепочку объяснения или не давали. Если, конечно, писали просто, то это очень такая дешевая версия, это там 0,1 примерно. Потому что так от балды человек написал. Если давали какое-то объяснение, то, конечно, понятно, что фотосинтез, да, там продукция сахаров, сахара переходит в липиды. Есть определенный цикл у растений, двухсилатный цикл, в котором переходят, можно перевести сахара в быструю такую форму энергии, в запасные соединения либидо, которые можно отложить там, в семенах, например, на потом, и такой запас. Вот, собственно, чем больше сахаров, да, тем больше будет откладываться масло, по сути. Но только это как бы не такая очевидная связь, которую можно было бы предположить. Действительно, как животные накапливают жир, да, вот жир, липиды, так и растения, по сути, тоже могут быть жирными. Хотя некоторые из них совсем не жирные и больше откладывают крахмал, чем липиды. Вот, значит, дальше что у нас тут творится? Так, семян должно быть много. Ну, версия так, серединка на половинку. Понятно, что как бы она не столько биологическая, сколько практическая, сельскохозяйственная. Биологических версий, собственно, тут довольно мало. Вопросы, конечно, вводятся, чтобы разбавить теоретические изыскания ваши. Вот, по поводу качества волокон. Ну, быстрый рост. Вот версия, казалось бы, простая. Ну, логично, быстро вырастет, да. Будет большое длинное растение, будут длинные волокна, все очень хорошо. На самом деле, это, если кто-то пытался это связать еще с качеством волокон, то это на самом деле тоже очень хорошо, потому что зависимость от состава клеточной стенки. Клеточная стенка, это по сути механические волокна, состоят только из клеточной стенки растения. Если у нас клеточная стенка сильно одревесеневшая, если там много лигнина, если она, ну, грубо говоря, дубовая, да? Ну, какие у вас будут волокна для ткани? Отвратительные, да? Если она быстро вытягивается, если состав, это первичная клеточная стенка, нет лигнина, нет других пропитывающих таких веществ, замечательно, гнется легко, скручивается, сушится, все. То есть, вот в этом плане, конечно, здорово. И это была самая ценная в таком случае версия по волокнам. Маловетвящиеся стебли. Один человек всего сказал. Зато версия очень классная. Но, опять же, с одной стороны, из сельскохозяйственной точки зрения, да, из биологической, что волокна, если они у вас ветвятся, то, как бы, не знаю, слышали вы об этом, не слышали, в любом случае идет ответвление от проводящей системы, образуются либо листовые, либо побеговые следы. И, по сути, конечно, вот этот вот единый тяж, конечно, нарушается. Ну, то есть, по сути, когда вы будете эти волокна расчленять, когда вы будете обрабатывать, то у вас они могут как бы пойти разрываться. Вот. И это будет, конечно, непрактично за счет вот этих вот побеговых следов. Но остальные версии, как бы такие больше с практической точки зрения, к ним подошли. Это тянущиеся волокна или просто, что вот упругие волокна, особая структура волокон. Без объяснений, вот как этого можно достичь, вот именно с точки зрения биологии. Да, не должно повреждаться вредителями тоже, конечно. Так, версия. В принципе, для масла тоже не должно повреждаться вредителями. Так, ну с этим вопросом, наверное, тоже все. Значит, теперь я разберу вопрос. В 9 классе 6-й вопрос. Это 6-й вопрос. Такой вот, действительно, этот список можно найти в интернете. Напомню его. Международный союз охраны природы приводит список 100 заносных растений и животных, оказывающих наиболее негативное воздействие на экосистему и человеческую деятельность. Как вы думаете, виды вселенцев с какими признаками имеют шанс попасть в этот список? В первую очередь. По возможности приведите пример. Значит, список есть, мы на него не так давно нашим коллективом смотрели, и, собственно, от этого это и родился этот вопрос. Есть версии, с одной стороны, популярные, с другой стороны, действительно правильные. Ну вот, например, такая, не входят в местные экологические сети. Для них нет хищников, не умеют спасаться от них, их быстро изничтожат, а хищнику потом хоть вымирай. И прочие как бы идеи по поводу того, что не входят в цепи питания и действительно сильно нарушают вот этот вот баланс и сдвигают пирамиду питания. Очень популярная версия, за нее ставили 0,2 балла. Дальше. Быстро размножающиеся, становящиеся быстро прозрелыми. Это тоже популярный вопрос, за него ставили чуть-чуть побольше, 0,3 балла. И это, конечно же, правильная версия. Эта версия правильная, но частая. Значит, ну, я бы сейчас назвала версии такие довольно редкие и интересные. Но это, конечно, в основном примеры. Например, вот было такое, что если это те виды, которые закисляют почву, и, например, закисляют почву, закисляют воду в водоемах и образуют замор для рыб. Вот. То есть такая вот необычная версия, сказала ее всего 4 человека, вспомнила такой пример. Ну, в целом, да. Как бы просто это уточнение более дешевой версии по поводу того, что они сдвигают либо какие-то биотические факторы, либо какие-то влияют на какие-то абиотические факторы и изменяют условия просто существования других организмов. Версия про быстро размножающие виды, она сопряжена еще с идеей про тех, которые хорошо вытесняют другие виды, то есть хорошо действительно конкурентоспособны. В общем-то, тоже довольно популярная идея и оценивалась, в общем, в такое же количество баллов, 0,3. Дальше, популярная идея про паразитов, что могут быть такие вот паразиты, или, что еще интересно, виды, на которых живут паразиты, то есть виды, на которых очень быстро селятся они, да, они вот их занесли, а дальше там неизвестно, на каком эти паразиты еще могут поселиться. Вот,
может... Или переносчики заболеваний.
Да, или переносчики заболеваний. За первую версию ставили 0,2, за вторую ставили 0,4. Интересна версия по поводу растений. Писали, что вот с высоким КПД фотосинтеза как бы вот такие виды могут быть внесены в этот список опасных. Ну, как? Просто то, что они, это опять же, как бы, улучшенная версия про конкурентоспособность, да? Они лучше осваивают ресурсы, абиотические, как бы, ресурсы от среды. Вот есть какая-то определенная освещенность, там, другие параметры для фотосинтеза, да? Но одни виды, вот, которые здесь живут, используют это неэффективно, а вот эти используют очень эффективно, очень хорошо, и поэтому, естественно, они начинают вытеснять другие виды. Вот за эту версию ставили 0,5 баллов, то есть она такая довольно сильная. Хорошая версия по поводу того, что это могут быть быстро изменяющиеся виды. Ну, тут понятно, к сожалению, как бы тут просто не уточняли, никто, кстати, не уточнил. В общем-то, версии можно развить довольно много на этой основе. За это мы ставили 0,5 баллов. Рядом с быстро изменяющимися еще версия про трудно уничтожаемых и быстро привыкающих к ядам. Да, то есть быстро изменяющиеся, быстро адаптирующиеся. Но чуть-чуть похуже версия, но тоже за нее ставили 0,4 балла. И я думаю, тоже понятно, почему. Были, конечно, идеи что-то вроде высокоинтеллектуальных, наркотических, вот что. Поедающие человеческие запасы в городах, они, конечно, тоже версии, но за них, понятным причинам, ставили не очень много баллов, в районе 0,1.